Глава 38. Людей на улицах было видимо-невидимо. На мостовые вышли, казалось, все лондонские констебли, которые несли дежурство совместно с людьми епископа Боннера. Прохожие поглядывали на них либо с испугом, либо с враждебностью. Я невольно подумал о тех, кто уже был арестован, и об опасности, грозившей Кранмеру. Я размышлял о том, чем в эти дни занимаются затаившиеся праведники. Может, дожидаются, когда уляжется буря, надеясь на наступление новых времен? Безусловно, в результате последней волны гонений они окончательно сочтут себя мучениками. Мне подумалось, что Харснет, являясь королевским чиновником и при этом радикалистом, и сам находится в постоянной опасности. Достаточно ли ему будет заступничества со стороны Кранмера и лорда Хартфорда, чтобы защитить себя от преследований? Я валился с ног от усталости, потому, вернувшись домой, сразу поднялся к себе, проспал несколько часов кряду, а потом поужинал в одиночестве. Барак и Тамазин оставались в своей комнате. К этому времени люди Сеймура уже должны были находиться в Хартфордшире. Спать я лег рано, но утром никаких новостей не было. Завтракали мы вдвоем с Бараком. «Что же происходит?» — воскликнул я. «Может, люди Сеймура решили сами разобраться с Годдардом?» — предположил Барак. Я отрицательно мотнул головой. «Они не стали бы этого делать, не сообщив прежде нам. А где Тамазин? Она снова не захотела завтракать». «Тамазин еще не встала». Барак серьезно посмотрел на меня. Она каким-то образом догадалась о том, что произошло новое убийство, хотя я ей ничего не рассказывал. Она в последнее время вообще часто стала хандрить. Вот и сейчас просто лежит в постели и выглядит такой грустной. «Как ты считаешь, почему у вас испортились отношения?» «Не знаю», — ответил Барак и, как обычно в таких случаях, поспешил сменить тему. «Так вы не станете доносить властям на пирса?»
«Нет».
«Что у них за отношения со старым Мавром?» Барак смотрел на меня, не скрывая любопытства. «Я думаю, желание Гая заботиться о ком-то и передавать свои знания настолько овладело им, что затмило собой все остальное, в том числе и здравый смысл. Но в конечном итоге это уже не имеет значения, ведь теперь он избавлен от этого парня. Надеюсь, Пирс сбежал окончательно и находится далеко от Лондона. Если у него есть хоть капля мозгов, он поступил бы именно так. Должен же он понимать, что если его обвинят в воровстве, не миновать ему пенькового галстука». Я резко встал из-за стола. «Я еду в Бедлам. Гай сказал, что он заглянет туда сегодня, чтобы проведать Адама. Попробую снова поговорить с ним, воззвать к его рассудку». Барак с сомнением покачал головой. «Вчера он здорово разозлился». Мне хотелось ответить колкостью, предложив Бараку уделить побольше внимания собственной жене, которая тоже здорово злится, но я прикусил язык и лишь пробурчал. «Я не могу оставить все как есть. Мне поехать с вами?» «Нет, я один». Барак посмотрел на меня с тревогой. Мне были понятны его опасения. Он думал, что события последних дней могут стать для меня слишком тяжелым испытанием, да и у него самого вид был измученный. Я положил руку ему на плечо. «Не волнуйся, у меня все будет в порядке. И извести меня, если появятся какие-нибудь новости из Хартфордшира». До Бишопсгейта я добрался без происшествий, но когда въезжал во двор Бедлама, услышал странные звуки. Мне показалось, что это заходится в рыданиях насмерть испуганная женщина. На несколько ужасных секунд меня сковал безотчетный страх. Я подумал, а может, убийца снова перехитрил нас, и седьмое убийство совершается здесь и сейчас. А потом я увидел женщину, которая и издавала эти ужасающие звуки. Она кричала и колотила в двери больницы, требуя, чтобы ее пустили внутрь. Вокруг уже начали собираться любопытные, некоторые смеялись и показывали пальцем на несчастную, сочтя ее буйно помешанной. Меня удивляло, почему никто не открывал дверь. Подъехав поближе, я увидел, что женщина никто иная, как смотрительница Эллен. Спешившись, я торопливо привязал бытие к коновязи. Эллен не обращала внимания на зевак. Она билась в дверь всем телом и страшно кричала. Весь ее облик дышал ужасом. «Пустите меня, мастер Шоумс! Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» Я протолкался через толпу, положил руку на плечо женщины и негромко позвал. «Эллен!» Женщина не обернулась, а только вся сжалась и перестала кричать.
«Кто это?»
— прошептала она. «Это я, мастер Шардлейк. Что тут произошло?»
«Во имя всего святого, мастер Шардлейк, велите ему впустить меня внутрь!»
Произнеся это, Эллен, продолжая всхлипывать, сползла по двери, словно ноги отказали ей. Я забарабанил в дверь и закричал. «Шоумс, открывайте! Что тут у вас творится?» Я услышал, как за дверью кто-то перешептывается. Откуда-то из глубины здания донеслись крики, и мне показалось, что среди них я услышал голос Адама. Повернулся ключ, дверь открылась, и передо мной предстал Шоумс. Позади него хмурился здоровенный Гиббонс. Лицо Шоумса было злым. Как только дверь открылась достаточно широко, Эллен скользнула внутрь и, тяжело дыша, прижалась к стене вестибюля. Из открытой двери гостиной выглядывали головы других пациентов. Старушка Сиси сделала несколько неуверенных шагов вперед, протянула дрожащую руку и пролепетала. «О, Эллен, бедняжка Эллен!» Я обратил внимание на то, что двери других палат закрыты. Из-за одной из них доносились вопли сумасшедшего, считавшего себя королем. Его Величество громко призывал своих подданных к порядку. Другой больной, свихнувшийся ученый, судя по звукам, несшимся из его узилища, разбегался и изо всех сил гулко бился телом в дверь. А еще я услышал голос Адама. Он громко призывал Господа спасти и сохранить бедную Эллен. Шоумс захлопнул дверь перед физиономиями сгоравших от любопытства зевак. «Что вы тут вытворяете с этими людьми?» — строгим голосом спросил я. Смотритель глянул на меня так, будто собирался ударить, но взял себя в руки и ответил как мог спокойно. «Эллен нужно было преподать урок. Благодаря вам она возомнила себя ответственной за судьбу Адама Кайта и дошла до такой наглости, что пытается диктовать мне, как его лечить, а теперь перенесла свои заботы и на других пациентов. Несет всякую околесицу относительно того, что старую дуру Сиси нужно освободить и выпустить под присмотр ее родственников». Шоумс злобно зыркнул на старуху, которую от этого взгляда словно ветром сдуло. «Можно подумать, что родственникам она нужна. Как же, держи карман шире. Она нужна им не больше, чем Эллен своей родне». Шоумс повысил голос. «Вы все еще не поняли, что это за место, мастер Шардлейк? Это помойка, в которую зажиточные люди выбрасывают своих свихнувшихся родственников. Иногда объявляются филантропы, иногда больные выздоравливают или прикидываются выздоровевшими, чтобы выбраться на волю. Но бедлам все равно остается мусорной ямой, предназначение которой — приносить золото директору Мэтвису. Бедлам буквально рождает золото, как любая выгребная яма рождает полчища крыс». «Эллен служит в вашей больнице, даже если когда-то она являлась ее пациенткой. Да какого же дьявола вы с ней так поступаете?» Шоумс расхохотался мне в лицо.
«Это она вам сказала, что когда-то была пациенткой? Она и сейчас пациентка, и всегда ею будет. Я позволил ей выполнять кое-какие обязанности смотрителя, поскольку у нее получается находить общий язык с пациентами, хотя она и проявляет по отношению к ним излишнюю мягкость». Он посмотрел на женщину. «Но иногда она начинает задаваться, и тогда мне приходится напоминать ей, кто она такая, вышвыривая ее за дверь».
Шоумс перевел взгляд на Эллен, которая все так же стояла, прижавшись к стене. Она тяжело дышала и старалась не смотреть на закрытую дверь.
«Вот именно,
В этом и заключается ее безумие», — с жестокой откровенностью продолжал говорить Шоумс.
«Она не может выходить на улицу. Твердит, что окружающий мир крутится и шатается и хочет проглотить ее.
Эллен такая с тех пор, когда банда молодых людей напала на нее в Суссексе, откуда она родом, и до срока сделали ее женщиной.
Ну что, разве не так было дело, Эллен?»
Эллен заставила себя отлепиться от стены и молитвенно сжала руки на груди.
«Да, мастер Шоумс», — тихо проговорила она и перевела взгляд на меня.
Ее лицо залила краска стыда.
«Теперь, мастер Шардлейк, вы знаете обо мне все».
«Один Бог знает, какую жалость я испытал по отношению к этой несчастной женщине, но какое-то внутреннее чувство подсказало мне, если я покажу это, ей будет только хуже».
«Неважно, Эллен», — проговорил я.
«Послушайте, бедный Адам в отчаянии. Не могли бы вы пойти вместе со мной, чтобы помочь ему? Вам лучше других удается общаться с ним, если, конечно, вы в состоянии».
Она с благодарностью посмотрела на меня и тихо ответила: «Да, конечно».
Эллен шатко пошла по коридору, нащупывая на поясе связку ключей. Я повернулся к Шоумсу. «Надеюсь, Адам не слишком встревожился из-за этого инцидента. В противном случае я буду вынужден известить суд». Шоумс окатил меня злобным взглядом. Посмотрев на Гиббонса, который высился за его спиной, я увидел в глазах Верзилы что-то сродни восхищению. Я подошел к Эллен, стоявшей у закрытой палаты Адама.
«Эллен!» — кричал он изнутри. «Что они с тобой сделали?»
«Со мной все в порядке», — откликнулась женщина. «Я здесь».
«А доктор Малтон разве не приехал?» — спросил я.
«Нет, сэр, мы его ждем, но он до сих пор так и не появился».
Голос и поведение Эллен были уже почти нормальны, хотя в ней еще чувствовалась неуверенность, словно она приходила в себя после дурного сна. Женщина открыла дверь. Прямо за порогом стоял Адам. Он подошел к двери настолько близко, насколько позволяла ему цепь, которой он был прикован за лодыжку. Его лицо было красным от напряжения, но при виде Эллен на нем появилось облегчение. Она вошла в палату.
«Как ты?» — спросил он.
«Я слышал, как ты кричала».
«Все хорошо, Адам, не волнуйся», — сказал я и, увидев, что в палате появилась табуретка, добавил: «Садись-ка сюда».
Мальчик нерешительно сел.
«Это доктор Малтон придумал принести сюда табуретку. Пусть, дескать, парень лучше сидит, чем валяется на полу во время своих молитв».
Только сейчас до меня дошло, а ведь Адам впервые проявил заботу о ком-то другом. И тут же он повернул ко мне свое блеклое лицо и произнес нечто, чего я не смог понять.
«Мое беспокойство об Эллен было богоугодным. Подтвердите это, сэр, если вас спросят. Я больше не грешил, даже в помыслах. Я не такой, как женщина этого богомерзкого викария».
Тут Адам безобразно раззявил рот и упал бы на колени, если бы Эллен его не подхватила.
«Ну же, Адам!» — проговорила она.
Мальчик закрыл лицо руками и заплакал.
«И тут кусочки головоломки в моем мозгу встали по местам. Его викарий, отец Мифон, дружил с преподобным Ярингтоном. По словам Тимоти, парень, навещавший Абигайл, был высоким и темноволосым, точь-в-точь, как Адам. Сейчас, правда, он напоминал ходячий скелет, но, по словам его матери, до того, как парень впал в состояние этой сумасшедшей одержимости, он был хорош собой. Я шагнул вперед. «Адам, имя Абигайл тебе о чем-нибудь говорит?» Мальчик вырвался из объятий Эллен, упал на пол и отполз к стене, с ужасом глядя на меня.
«Мой грех открыт!» — зашептал он. «О, Боже, прости меня! Не отвергай!»
«Что вы делаете, сэр?» — с возмущением спросила Эллен.
«Поворачиваю ключ, который должен быть повернут». Присев на корточки рядом с мальчиком, я спросил как можно более спокойным голосом: «Адам, как-то раз ты пришел в дом преподобного Ярингтона с посланием от твоего викария». Он смотрел на меня глазами, полными ужаса.
«Да».
«Абигайл увидела тебя и зазвала к себе. Ей был нужен молодой.
Она научила тебя вещам, о которых ты грезил, но никогда не испытывал. Я прав?»
«Откуда вы это знаете?» — шепотом спросил Адам. «Господь назначил вас орудием своего возмездия».
Я позволил себе улыбнуться.
«Нет, Адам. Мальчик из конюшни Ярингтона кое-кого видел, и я только что понял. Он видел тебя. Вот и все. Абигайль сбежала, и мне необходимо найти ее, чтобы распутать дело».
Я не сказал Адаму, что Ярингтон убит. «Это мой великий грех», — проговорил Адам. «Я знал, если мои родители и церковь узнают о нем, они отвергнут меня, поскольку тогда я утрачу право быть среди Божьих избранников. Вы не расскажете об этом моим родителям, сэр?»
«Нет, не расскажу. Обещаю тебе».
«В ее руках я превращался в податливый воск», — продолжал свой рассказ Адам. «Господи Иисусе, я оказывался совершенно беззащитным. Ее, должно быть, прислал сам дьявол».
«Она была всего лишь бедной девушкой, беспомощной жертвой в руках этого фарисея Ярингтона».
«Верно», — исступленно закивал Адам. «Он был фарисеем. Я знал, что должен рассказать обо всем своим родителям, церкви. Я обратился к Богу, прося у него наставления и совета, но не чувствовал ничего. Ничего. Он что, покинул меня?»
«Я не теолог, Адам, но одно для меня очевидно. Ты не покинул его. Разве что пытался достучаться до него не самым правильным способом. Для мальчика это оказалось чересчур». Он закрыл лицо руками и снова принялся всхлипывать. Поглядев на эту скорбную картину пару минут, я повернулся к Эллен. «Мне пора уходить. Да будет вам известно, сведения, которые сообщил мне Адам, имеют чрезвычайную важность. Когда появится доктор Малтон, я не знаю. Могу ли я оставить Адама с вами?»
Губы женщины искривились в горькой улыбке. «Вы беспокоитесь о том, небезопасно ли будет ему со мной?»
«Нет, я...»
«На этот счет можете не волноваться», — резко проговорила Эллен. «Со мной всегда все в порядке». Она набрала в грудь воздуху. «Если только меня не выгонят наружу. А в остальном я не сумасшедшая».
«Я уверен, с вами, Адам, в хороших руках». Лицо Эллен залила краска смущения.
«Вы и впрямь так думаете?»
«Да. Если придет доктор Малтон, пожалуйста, расскажите ему то, что сказал Адам. И еще скажите ему, скажите, что я его очень ждал».
«Вы выглядите так, будто произошли какие-то неприятности», — заметила Эллен. «Адаму что-то угрожает?»
«Нет, клянусь вам, что это не так», — улыбнулся я. «Вы добрая женщина, Эллен, и не позволяйте вонючей свинье вроде Шоумса думать о себе иначе».
Она кивнула, и из ее глаз хлынули слезы.
Я вышел из палаты. Мысли мои были в смятении. Значит, Абигайл посещал Адам. Именно он был тем самым темноволосым юношей, которого я искал. На миг меня охватил страх. А правильно ли я сделал, оставив Эллен наедине с ним? Ей ничего не угрожает? Нет, решил я. Если не считать странного недуга, заставляющего ее бояться открытого пространства, она выглядит совершенно разумной. Гораздо разумнее, чем большинство горожан, что шляются по улицам Лондона.